говорим по-русски.
По-русски? Элементарно.
11:06 в столице. Доброе утро. Это программа «Говорим по-русски». Ольга Северская, Оксана Пашина и в нашей студии аналитик Яндекса Игорь Лощиц и глава отдела внешних исследований Яндекса Наталья Крупенина. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
В общем, у нас сегодня Яндекс, и будем... Вы удивитесь, но есть такое устойчивое выражение в русском языке – «погуглить в Яндексе». Вы как к нему относитесь?
Ну, в общем, нейтрально относимся.
Ну, в общем-то, погуглить, но в Яндексе все-таки. Да. Так что у нас сегодня представители первоисточника, как любят говорить нашему молодое поколение. Мы когда-то задали вопрос, а вот если вы не знаете про слово или испытываете какие-то затруднения, вы что делаете? Мы обращаемся к первоисточнику, сказали они, имея в виду поисковые системы. Вот мы как раз сегодня и собираемся с Натальей Игорем говорить о том, что нам дает вот этот самый первоисточник, и как к нему правильно и грамотно обращаться, чтобы он все-таки отвечал на ваши вопросы, но для начала мы...
Да, про детей поговорим.
Про детей поговорим. Вернее, не про детей, а с детьми, скажем так.
С детьми или детей, да. Кстати, мы очень любим рассказывать про словари, но надо признать, что юное поколение, конечно, спрашивает не в словаре, конечно, ищет в Яндексе.
Да, поэтому мы, собственно говоря, не стали изобретать велосипед, мы воспользовались тестами, которые предлагает тоже Яндекс в разделе «Яндекс.Исследования», и нашли там очень много интересных слов. Например, чудный смешной глагол «удаля». Обнаружили. Глагол
«устафиливать»?
«Устафиливать», да. Я его, честно говоря, не знала. Вот интересно узнать, что он значит. Яндекс честно спрашивает, попробуйте угадать значение. Вот вы тоже попробуйте угадать значение. Передразнивать кого-то, умничать, долго гулять в Филевском парке или нести вздор. Вот что же все-таки, какое значение стоит за глаголом «устафиливать»?
363-3659, код Москвы 495. Можете погуглить, если не знаете.
Я скажу пока.
Спросить, да.
А за что мы боремся? Мы боремся за две замечательные книги из серии «Хоббитека» издательства АСТ Пресс. Это Ольга Грэ, которая предлагает вам оживить сказку благодаря поделкам из крышек от бутылок пластиковых. Ну вот да, вот крышки можно тоже использовать с толком. И второй вариант приза – это карты. Книга для раскрашивания «Целый мир для творчества» тоже вам предлагают. Совершенно дивная тетрадь. Можно путешествовать. Ну, вообще, честно говоря, можно всей семьей раскрашивать. У нас есть уже дети, которые ответили правильно на
да,
этот вопрос.
Да, а может быть взрослые, я не знаю.
Взрослые.
Это Гарик 985-886, Эвелина 909-633 и Таня 903-750.
Еще раз напомним вопрос. Устафиливать. Что это? Передразнивать кого-то, умничать? Долго гулять в Филевском парке? Или просто нести вздор?
Есть у нас желающие ответить. Так, доброе утро. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло.
Доброе утро. Да? Меня зовут Виктор.
Да,
мне кажется, это передразнивать и умничать.
Совершенно верно.
И вы правы, Виктор. Вы выберете книгу с помощью наших референтов. Ну, а мы, наконец, обращаемся к нашим гостям. Ну, не наконец, а вот просто обращаемся. И у нас есть вот какой вопрос. Впереди тотальный диктант. Поэтому, собственно говоря, мы сейчас говорим о грамоте, грамотности, о русском языке, о всяких сложностях. Но вот совсем недавно к Международному дню русского родного языка было опубликовано и транслировано ТАСС исследование Яндекса по поводу сложностей русского языка. И выяснилось, что самое, конечно, такое незнакомое выражение, и неизвестно, как его писать, это «не за что» или «незачем». Это то же самое исследование, которое вы проводили в прошлом году, о котором мы еще подробно поговорим, или это что-то уже новое?
Нет, это совсем другое исследование, другие данные, строго говоря, его делали не мы, его делали, вот, видимо, аналитики ТАСС по нашим открытым данным.
Ага.
И оно отличается от нашего тем, что они использовали просто устойчивую формулировку в поисковом запросе, как пишется что-нибудь. А мы хотели посмотреть на более широкий пласт запросов, потому что когда люди интересуются правописанием или правилами русского языка, они абсолютно не всегда пишут в поиске, как пишется, не за что. Они иногда просто печатают слово, смотрят, что получится, и так далее. И для того, чтобы весь класс запросов увидеть, мы взяли сколько-то популярных сайтов, касающихся правописания, правил русского языка, ну, грамоту.ру, например, или сайты просто с учебниками и справочниками, и выбрали все запросы, по которым на первой странице поиска показываются эти сайты. И, соответственно, дало нам возможность увидеть не только те запросы, где буквально написано, как пишется, а любые формулировки и определить не конкретные слова и выражения, а темы, которые больше всего интересуют пользователей, которые у них, соответственно, вызывают больше всего сложностей.
Ну и, соответственно, вот получив весь конгломерат запросов, вы их проанализировали. Отдельно не анализировали, например, такие вещи, как просто запрос. Ну, понятно, что там есть врезочка. Мы сейчас говорим об исследовании сложности русского языка. Нужно просто зайти на сайт Яндекса, найти раздел «Исследования». И там в разделе «Язык и текст», если я правильно помню, есть 10 записей. Там и есть и тесты очень интересные, сделанные на основе этих исследований. Ну и, собственно говоря, исследования о русском языке тоже. А, вот просто совершенно замечательно пишут же, ведь они иногда с ошибкой или без. Например, слово «соориентироваться». Ну, система распознает эту ошибку и выдает, соответственно, исправляет опечатку. Но вот, наверное, еще очень интересно было бы проанализировать сам язык запросов. У вас не было такой мысли, Наталья Игорь?
Но мы в какой-то момент смотрели на опечатки достаточно давно. Например, среди результатов мы посчитали количество способов, которыми люди пишут слово «одноклассники». Это название соцсети, один из популярных запросов.
Да, и как же?
Там больше тысячи.
1200
разных вариантов,
да,
разных способов
называть
слово, написать слово «одноклассники».
Слушайте, я уже теперь 1200 способов написать слово «одноклассники».
Ну, все, что можно писать неправильно, все люди пишут неправильно.
Здесь, да, просто нужно понимать, что язык поисковых запросов, он такой специфичный. Он, конечно, близок к устной речи, но чем дальше, тем больше он отдаляется от естественного языка. Люди привыкают к тому, что в поиск можно бить все, что угодно, как придется. Да, запрос пропустить букву, поменять буквы местами, бить только начало слова или там другой расклад клавиатуры вообще. Поиск поймет и ответит. Поэтому, наверное, считать грамотность пользователей по самому тексту поисковых запросов не совсем верно. Лучше это делать по тому, что они спрашивают, то есть по предметам их запросов, что они заявляют как свой интерес. Ну, то, собственно, как мы и сделали в этом исследовании.
Вот у нас, кстати, тоже очень часто возникает вопрос. Есть, я бы сказала, такое снисходительное отношение к исследованиям Яндекса, как вот к чему-то такому очень популярному, совершенно ненаучному, но я-то подозреваю, что все-таки специально обученные люди проводят эти исследования. Вот вопрос, кто их проводит, и действительно, можно ли их считать научными, или все-таки это такой очень поверхностный взгляд на что-то?
Ну, нет, научными их считать нельзя, но между двумя крайностями, вот строгая наука и полностью поверхностный взгляд, есть еще большой спектр. То есть мы не претендуем на научность, это не научные статьи, это скорее научно-популярные исследования для широкого круга читателей. Но при этом мы используем строгие научные методы, мы разбираемся в предметной области, мы всегда консультируемся с экспертами, если это сложная предметная область. И так далее. То есть вообще мы все аналитики, работаем с данными, образование у всех разное. Я лингвист. Но в тех случаях, когда наши компетенции мы считаем, что недостаточно, мы обязательно консультируемся с коллегами, с экспертами.
С докторами, кандидатами, доцентами, кандидаты. Игорь, Наталья лингвист, а вы кто по специальности?
Я экономист и философ.
О, вот так серьезные люди работают в Яндексе.
Ну, вообще у нас есть и социологи, один программист, но большинство гуманитариев, да.
Но большинство гуманитариев. Скажите, пожалуйста, а вот действительно ли по поисковым запросам можно судить о реальной сложности соответствующих этим запросам областей русского языка? Вот можно ли, правда, делать такие выводы?
Ну, в каком-то приближении, конечно, можно. Это как раз вот новая, принципиально новая возможность, то, что нам дают новые методы обработки данных и статистика интернета, и статистика поисковых систем. Потому что раньше у нас не было никакого способа определить, сколько-нибудь достоверно, какие темы русского языка вызывают больше всего вопросов у взрослых людей. То есть можно смотреть на результаты школьных экзаменов. Это нам скажет о том, какие темы оказываются сложными для школьников, причем именно на экзамене. А узнать, что является сложным, что вызывает больше вопросов у взрослых носителей русского языка, ну, нет, нам можно производить какие-то очень дорогие исследования, но по факту их не существует.
Ну, это либо тесты, либо такие проекты, вот как «Тотальный диктант». Но это действительно какие-то искусственные ситуации. Они не говорят о том, с какими сложностями сталкиваются люди в своей повседневной жизни. Я вот добавлю, что как раз в прошлогоднем исследовании, этом большом, мы основные данные показали по августу, чтобы исключить влияние школьников. Но посчитали те же самые метрики и для сентября. чтобы посмотреть, как отличаются, да, эти запросы.
Ну, давайте расскажем сразу, чем они отличаются.
Ну, вопрос больше становится в три раза сразу же. Да. Теперь, только начинаешь школьное занятие, таких запросов становится в три раза больше.
Там в разы вырастают теоретические вопросы про разбор слов состава, часть речи, член предложения, ну, это понятно. Но и меняются и самые популярные темы. То есть, вот если в августе мы считаем взрослых людей, когда школьники отдыхают, это не и не самая сложная тема, то в сентябре это проверяемые безударные гласные.
Угу. Вот так вот. Мы упомянули уже тесты и тотальный диктант. Вот они показывают, что чаще всего люди ошибаются в пунктуации. Не знают, как ставить знаки препинания, грубо говоря, как говорят, вот запятые. Мы не знаем, как поставить запятые. И, кстати, это самый частый запрос, например, на портале Грамоты.ру. Вот. А в запросах как раз к пунктуации, по вашему исследованию, вопросов меньше всего. Вот чем это можно объяснить?
Ну, мы думали об этом. Кажется, что одно из объяснений этого, что про орфографию просто проще задавать поисковый запрос. Можно просто вбить слово, и дальше поисковый поправит или выдаст правильный ответ. А когда спрашиваешь о пунктуации, скорее всего, люди задают какие-то общие запросы, ищут справочник Розентали, ищут Грамоту.ру и ищут там, потому что, вообще говоря, не так просто правильно сформулировать вопрос. Нужно помнить, как называется сложно подчиненное предложение, сложно сочиненное предложение, где там именно нужно поставить запятую и как. И вот, возможно, в этом случае не так просто, оказывается, сформулировать, собственно, поисковый запрос. Поэтому их меньше. То есть мы, когда проводили это исследование в прошлом году, мы сравнивали нашу статистику с статистикой тотального диктанта, и оказалось, что у них три наиболее темы, которые вызывают больше всего ошибок, они связаны с пунктуацией, а у нас нет. Но в орфографических темах мы полностью совпали, то есть вот то, что те темы, на которые больше всего запросов к Яндексу, они же вызывают больше всего ошибок у тех, кто писал тотальный диктант.
Давайте я вас попрошу, давайте мы как раз сейчас и скажем о том, какие темы вызывают больше всего вопросов. Например.
Ну, вот если говорить об августе, о взрослых людях, то самое первое, самое сложное – это не и не. На втором месте проверяемые бездарные гласные.
Не и не – это что именно там, не или не, или слитно-раздельно?
Все сразу. Не и не, что именно, слитно-раздельно и так далее. На втором месте проверяемые бездарные гласные. В корне слова. А на третьем и четвертом месте прописание приставок и прописание предлогов. То есть, ну, приставки – это отдельно про приставки, а, ну, часто люди путают приставки с предлогами, не понимают, в какой ситуации это предлог, какую приставку. Это тоже большая тема, которая много вопросов.
И можно я вот тут тоже встряну, потому что есть такая замечательная вещь, как система Т9, да? Текстовая.
В наших телефонах,
да? Смартфонах, планшетах. Я сознательно не отключаю, потому что мне, как лингвисту, интересно, как-то сказать, вот логику понять этой системы, что она предлагает, чем заменить, вообще как она запоминает и так далее. Но абсолютно железно все смартфоны, телефоны и планшеты отделяют приставку амонимичную предлогу от корня и пишут это слово в два слова. Вот как вы считаете, это как раз не может как-то косвенно влиять или прямо влиять, наоборот, на количество запросов и количество сомнений по поводу того, слитно или раздельно писать, например, приставку «по», «над», «за»?
А еще, как пишет наш слушатель из Санкт-Петербурга, в смартфоне невозможно набрать черточку, поэтому с этим связана повсеместная отмена черточки с частицей «то». Вот,
Ну, вообще, ну, это интересный вопрос, но мы такое не замеряли, и вот сходу не очень ясно, как это сделать. Но вообще, наверное, да, нужно привыкнуть к тому, что есть такие области со своими особыми правилами. А это, ну, вот, опять же, как вы говорите, смартфоны или тот же самый поиск, то есть пользователь вводит слово с ошибкой, поиск ему поправляет на правильно, или наоборот, если это смартфон,
вот.
Человек правильно вводит слово, он ему поправит на что-то смешное. Ну, такое есть, да.
Нет, ну смешное бы это еще полбеды. Но когда он отрывает приставку от корня там, где она должна быть слитна, или, например, пол, вот эту часть слова, предлагает в любом случае писать раздельно. И, кстати, извините, у меня тут претензия к почтовому сервису Яндекса, потому что именно он это делает. Вот передайте, пожалуйста, тем, кто закладывает правила. То есть ты пишешь правильно, а тебя просят исправить на неправильное, например. Вот тут что делать?
Ну, тут сложно сказать, как это влияет на самом деле на людей, потому что невозможно измерить. Можно только предполагать. Можно предполагать, что вообще все интернет-сервисы для людей становятся такой серой зоной, где в одном месте ты пишешь правильно, тебя поправляют на неправильно, а в поисковую строку, наоборот, ты можешь написать слово неправильно, она исправит на правильно и поймет тебя все равно. Mm-hmm. То есть это просто скорее какая-то область, где не обязательно людям становится следовать правилам русского языка, когда они что-то пишут.
Если, например, вот чаты, да, то, если я пишу сообщения в чате, то вообще я не слежу за запятыми или их не ставлю. Но рядом с этими областями, опять же, угу. сохраняются традиционно. Если я пишу пост в блог или даже электронное письмо, то от меня требуется соблюдение всех правил русского языка.
Угу. Ну вот, кстати, насчет того, что вот я не считаю, что надо соблюдать правила в чатах там или в смс-ках. Вот у нас как раз наш любимый один из любимых корреспондентов нашей СМС-ленты из Санкт-Петербурга. Диггер пишет, просто пунктуацию перестали считать предметом первой необходимости, поэтому и вопросов, как говорил Виктор Степанович Черномырдин, к пунктуации у пользователей русского языка нет, носителей.
Да. Не, опять же, это же не везде так. А про пунктуацию еще можно добавить то, что, скажем, в диктанте всегда будут какие-то сложные пунктуационные темы, там, например, оформление прямой речи. Но, может быть, в обыденной жизни, опять же, пользователи не так часто с этой проблемой сталкиваются.
Или он может переформулировать, обойтись без перебоя речи.
Да,
чтобы... Я сейчас на заметку хочу сказать, Евгений из Пены запишет. Вместо черточки нужно набирать минус, и все будет нормально. Это вот к вопросу о смартфонах.
Вопрос о грамотных запросах, да. Угу. А я с ужасом услышала, что очень сложная вещь – это об оформлении прямой речи. Вообще-то это школьная программа. То есть мы действительно стали уже абсолютно полагаться на средства...
Электронные. Тотального диктанта, на чем у них люди делают больше всего ошибок, оформление прямой речи.
На втором, по-моему, месте, да, это оформление.
На втором, да. Честно говоря, с пунктуацией, потому что на конференции тотального диктанта в Новосибирске, где я была, меня совершенно потрясли 74 способа постановки знаков препинания в одном из сложных предложений пробного диктанта, который там писали участники. Тысячи с лишним способов написания слова «одноклассники», вы меня просто убили, я начинаю думать уже о том, что не все так просто. Хорошо, проверяемые безударные гласные в корне слова. Эта тема одна из наиболее запрашиваемых как взрослыми, так и детьми. Как можно в письменном виде про безударные гласные вообще спрашивать, запрашивать? Что спрашивают, грубо говоря?
Набирают слова с разными вариантами написания, как пишется то или иное слово, в котором проблемы вызваны именно тем, что это безударные гласные в корне. Или интересуются просто этой темой в каком-то справочнике.
Угу. А проверочные слова не ищут случайно?
Ищут, особенно в сентябре, когда школьники не очень много ищут проверочные слова.
Ясно. Тогда еще вопрос. Орфография. Фактически орфография смешанная с орфоэпией, да, потому что еще нужно знать, как произносить слово. Кстати, есть такие запросы, как произносится слово, где ставить ударение, грубо говоря?
Есть такие запросы, их тоже гораздо больше школьников. То есть в сентябре, когда появляются школьники, ударение, вообще тема, связанная с орфоэпией, поднимается на второе место. То есть до этого в августе она находится на 10-м месте, а в сентябре уже на 2-м. С ударением связана еще такая история. То есть не то, чтобы вообще там были какие-то заметные изменения с течением времени, но обычно людей интересуют плюс-минус одни и те же темы, одни и те же слова. Но иногда бывают какие-то выбросы. Например, в прошлом году была реклама Мегафона, в которой, я не помню саму рекламу, там употребляла слово «оксюморон». И ее очень критиковали, была такая волна в соцсетях, потому что там неправильно произносилось, неправильно было поставлено ударение, говорили «оксюморон». И вот тут мы действительно видели в поиске волну интереса, всплеск запросов, как правильно ставить ударение в этом слове.
То есть спусковым крючком, получается, становится то, что мы услышали либо в эфире, либо где-то увидели на билбордах, да? Или вообще как-то чему-то удивились. Хорошо. Есть у тебя вопросы на данный момент?
У меня есть реплики от наших слушателей. Категорически ставятся знаки препинания во всех местах Димы из Санкт-Петербурга, потому что они позволяют правильно передать интонацию. А зачем правила? Чтобы простые люди не писали жалобы чиновникам.
Интересно, Николай.
И нас спрашивают из Санкт-Петербурга, делать укол или ставить. И я просто ради интереса только что набрала этот запрос в Яндексе. И вы наберите там, все вам сразу же моментально объяснят, как правильно. правильно.
То есть ты будешь обладать тайным знанием?
Да, и никому не скажу. Пусть в Яндексе ищут, там все объясняют и все правильно.
В общем, гуглите в Яндексе. Или Яндексите в Гугле. Вот, кстати, такого выражения пока еще нет. А я про глаголы. Потому что вот у нас в прошлый раз у нас был Дмитрий Петров, который говорил, что глагол – это такая самая существенная вещь в языке, которая сразу такое слово, которое передает информацию о событии, о действиях и о чем-то еще. Вот про глаголы действительно спрашивают довольно-таки часто. У вас на 5-м месте в области орфографии стоит вот этот самый запрос, да? А каких глаголов спрашивают? Почти 5% всех запросов в русском языке.
Ну, в основном запросы связаны с спряжением, как правильно чем-нибудь с ним спрягать. Много запросов связано с глаголами, исключениями. Вот это вот гнать, дышать, терпеть и так далее.
Но на первом месте, как я посмотрела в ваших исследованиях, глагол «видеть».
«Видеть», да, наверное.
А чем он так сложен, вот вопрос? И неужели он так часто встречается, ну, чтобы его знать?
Факт в том, что про него правда часто спрашивают, как он спрягает. Видимо, «видишь». Ну вот.
Сложно. Да, то есть учебник школьный открыть уже нельзя, потому что...
Ну, просто тут же быстрее ты в поиске. Тут нужно идти учебник за 5-й класс, а тут ты просто спрашиваешь. Раз сразу получаешь ответ.
А наболевший вопрос «тя» и «тя» в глаголах?
Да, вот этого тоже очень много.
Это тяжелая тема, да.
Тяжелая тема. Ну что ж, мы давайте посмотрим, какие выражения мы поискали с помощью разных поисковых систем.
Да, и я сразу же отдельно хочу сказать про слова недели, да. У нас тут есть демонстрация, я набрала в Яндексе, тоже посмотреть, как все это будет. И в первый раз мне исправили на демонстрация, все как надо, показали только демонстрации. Второй раз... восприняли мой запрос верно. И демонстрация через «и». Слово это пишется не случайно. Не случайно оно попало у нас в претенденты на победителя слова недели. Ровно неделя прошла, да, 26-го
ровно
числа.
Неделя,
как
да.
раз и была демонстрация.
И нужно сказать, что именно демонстрация... Ну, почему именно демонстрация? Потому что серия митингов проходила под лозунгом «Он нам не Димон». Митинги оппозиции, естественно, прогулки, да, так вот еще это называлось по этой версии. Появилось замечательное выражение «Дим он, Дим офф». То есть включить-выключить фактически. И во время акции были замечены плакаты «У нас денег нет, но мы тут держимся». «Они воруют, а мы держимся».
Сами вы держитесь.
И мне вот совсем буквально вчера, когда мы обсуждали этот список слов, сказали друзья, что слышали в вагоне метро, например. То есть это уже точно вошло в обиход и в крылатые выражения русского языка, что вот человек говорит: «Ну не за что же тут держаться». Он говорит: «Ну денег-то нет, но мы же как-то держимся». То есть уже вот этот такой стабильный ответ вылезает. Что еще появилось? Профессиональный пострадавший, это бойцы ОМОНа, который был замечен в том, что он был пострадал и на Болотной площади в том числе. 10 тысяч евро, это фактически 10 тысяч евро Карлу якобы обещали всем задержанным, если их будут задерживать. Наследили кроссовки на этой неделе. Это не только кроссовки Медведева, которые как символ были вместе с уточками подняты на фонари, вздернуты на фонари на Пушкинской площади, потому что именно с кроссовок началось исследование ФБК, но и красные кроссовки киллера Киевского, убийцы экс-депутата Вороненкова. Но еще у нас есть второе выражение, которое очень популярно среди наших слушателей, это «будильник в разные места». Вот «будильник в разные места» посоветовал ставить Ткачеву, министру сельского хозяйства, премьер-министр, опять же таки, Медведев.
Ну и большой арктический привет от заполярного десанта. Это все тоже связано с последними новостями. Предлагаем вам выбирать демонстрация 660-06-64 и будильник в разные места 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Демонстрация 660-06-64, будильник в разные места 660-06-65. Ну а результаты голосования сразу после кратких новостей.
Говорим по-русски. Говорим по-русски.
По-русски? Элементарно.
Так или иначе, все наши слова недели связаны с нашим замечательным премьер-министром, поэтому даже сложно сказать, кто победил. Тем не менее, демонстрация набирает 67,5% голосов наших слушателей и 32,5% у будильника, который Дмитрий Медведев предлагает ставить в разные места.
Поэт в России больше, чем поэт. Эту фразу, строку сегодня повторяют очень и очень многие, провожая Евгения Александровича Евтушенко. Это, безусловно, фраза дня, фраза конца недели. Но мы бы хотели вспомнить с вашей помощью другие его строки. Евгений Евтушенко великой державой называл родину, совесть или поэзию. Хотим мы вас спросить. Присылайте нам, пожалуйста, ответы на СМС плюс 985-970-45-45. Победившему достанется роскошный приз. Это тайная тетрадь Пушкина, его эротические стихи, роскошно изданные концерном АСТ.
Если наши зрители сети телевизор видят, я им покажу эту книгу. Она очень красивая, очень интересная. Оформлена. Да. Это просто вообще замечательное издание.
Так что боритесь за него. Пожалуйста, скажите, Евгений Евтушенко великой державой называл родину, совесть или поэзию? Еще раз напомню, ваши ответы мы ждем на СМС плюс 985-970-45-45.
По телефону мы тоже обязательно будем разыгрывать книги. Я просто хочу вдогонку словам недели комментарий от нашего слушателя Диггера из Санкт-Петербурга. Он пишет, что Димон – это плагиат с Путин. Но это не плагиат, это просто по аналогии обыгрываются слова.
И мы продолжаем разговор с головой отдела внешних исследований Яндекса Натальи Крупениной, лингвистом по своей специальности, да, вот такой полученный в вузах, и с аналитиком Яндекса Игорем Лощицем, который нам честно признался, что он экономист и философ, но тем не менее думать тоже умеет и русским языком интересуется. Хотя и не ставит знаков препинания в чатах и СМС, ну что теперь поделаешь. У нас, кстати, на нашу СМС-ленту поступило очень интересное предположение, что если бы людям за диктант платили деньги, они бы все запятые поставили или как полагается. Нет, ребята, надо же все-таки что-то делать из любви к русскому языку тоже. Мы остановились, мы успели поговорить в первой части об орфографии, отчасти об орфоэпе, отчасти о разных грамматических сложностях, но есть еще одна область, которую вы выделили в исследовании запросов о русском языке, о сложностях русского языка. Сложная область – это стилистика. Вот что в этой области обычно спрашивают?
Это довольно обширная область, поэтому там как раз сложно выделить какой-то один предмет интереса. Но можно сказать, мы проводили это исследование год назад, и тогда была не настолько острая тема вот феминитива в русском языке. Но, тем не менее, довольно много запросов, связанных с тем, как правильно говорить «директор пришла» или «директор пришел». Mm-hmm. Их было видно.
Вот я еще посмотрела, что там «заведующий библиотек». Кстати, библиотекой или библиотеки, наверное, спрашивают, да, или вот заведующая.
Да, тут есть оба типа вопросов, заведующая библиотекой или библиотеки, и заведующая или заведующая, да, вот это.
То есть фактически выбор конкретного слова или конкретной формы, да, вот это вот имеется в виду. А еще я знаю, что кроме сложности русского языка, Яндекс уже дважды интересовали местные и региональные слова и словечки. Было проведено целых два исследования. Мы об этом поговорим подробнее. А пока сейчас обратимся, как и отдали, впрочем, тоже, а мы сейчас обратимся к нашей викторине. Мы вам предлагаем в очень таком укороченном варианте пройти тест от Яндекса. Он опубликован на странице исследования Яндекса в рубрике «Язык и текст». Ну вот мы предлагаем вам угадать значение слова. Будет три вопроса и, соответственно, три победителя, которые получат роман «Улыбка Эммы» Владимира Сотникова, мастера современной российской прозы и издательства «Э». Ну что ж, первый вопрос. Дивное слово.
Что же такое журабки? Это веснушки, пестрые шерстяные носки или слегка завядшие цветы? 363-3659, код Москвы 495. Позвоните нам, пожалуйста, и расскажите, что такое журабки. Да, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло.
Кстати, я так думаю, что это веснушки.
Нет, нет, не угадали.
Нет. Вот нет.
Что же такое журабки? Остается два варианта. Пестрые шерстяные носки или слегка завязшие цветы. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, это носки.
Совершенно верно. Вы догадались или вы знали?
Я вообще слышала где-то, называли, джурабы, по-моему, называли.
Ага, очень возможно, кстати, да. И как вас зовут?
Елена.
Елена. Елена у нас получает улыбку Эммы Владимира Сотникова, а мы даем комментарий, что журавки в словаре дали присутствуют. И это астраханское кавказское обозначение пестрых шерстяных персидских носков. Так что джурабы вполне возможно, что там они как раз рядом и стоят. Второй вопрос. Если что-то забарбачило, я надеюсь, что я правильно ставлю ударение, потому что в словаре дали ударение не проставлено. Ну, вот как забарбачило. Это значит, захотелось рассказать о себе, пришлось избавиться от бороды или просто что-то заело. Если что-то забарбачило.
363-3659, код Москвы 495, и вы в прямом эфире. Здравствуйте, алло. Алло. Доброе утро, алло, алло.
Здравствуйте, Борис.
Да, Борис, что же это такое забарбачило, что это значит?
Я думаю, что что-то заело.
Да, вы абсолютно правы.
Действительно. И, как правило, говорят так о веревке, которая запутывается и заедает ее. Костромское, волжское защемило, засосало, затянуло, ну, заело, в общем. И последний вопрос в нашем тесте от Яндекса. Что такое каботейка? Что же это такое каботейка? Это легкая работа, холщовая фуфайка или какой-то головной убор?
Плюс 7-495-363-3659. Здравствуйте, алло. Алло, алло.
Алло, может быть, это жилетка или, как вы сказали, там одежда легкая?
Холщовая фуфайка была. А то есть одежда, да? Между работой, головным убором и одеждой вы выбираете одежду.
Да.
Как вас зовут?
Зоя.
Зоя. Зоя не подвела вас интуиция, потому что каботейка в архангельских говорах действительно это холщовая фуфайка с короткую спинкой, прямым воротом и передником. Прорехи нет, надевается через голову. То есть там есть только отверстие для головы, но нет вот этой вот прорехи, которая на пуговичку еще застегивается. Есть еще и другие значения, но только тоже одежные у каботейки. Загляните в словарь «Дали», посмотрите, спросите у Яндекса. Каботейка в словаре «Дали», и вам сразу все, все выйдет. Мы продолжаем разговор. И,
кстати, о словаре «Дали».
Кстати,
да.
О словаре «Дали». Ну вот одно из исследований, это было как раз исследование разных местных словечек, которые попали в словарь «Дали». А второе, нашумевшее, было сделано к юбилею словаря «Дали». Вы попытались исследовать, что сохранилось из словаря «Дали» в нашей речи. И надо сказать, что это исследование получило очень много комментариев, и заранее вас... Сразу скажу, что не очень они были лестные. Вот можно поподробнее, почему именно такая мысль пришла в голову, именно такое исследование проводить? Кто начнет? Игорь, Наталья?
Ну, идея очень простая. Вот есть словарь «Даля», словарь живого языка. Сам «Даль» постоянно повторял, что это словарь именно повседневной речи. С одной стороны. С другой стороны, есть огромный корпус поисковых запросов. Вот мы взяли 70 миллиардов запросов, то, что обрабатывает Яндекс за год. Понятно, что среди такого количества есть самые разные слова, в том числе повседневные и разговорные. Ну и было интересно просто посмотреть пересечение, исключение этих двух корпусов. Между прочим, мы сравнивали не только с поисковыми запросами, а мы также смотрели слова из национального корпуса русского языка. Это вот собрание текстов, специально собранных, чтобы они представляли русскую письменную речь на каком-то этапе ее существования. Мы взяли 20-21 век. Ну, правда, надо сказать, что абсолютно большинство слов из корпуса упоминались в поисковых запросах. Ну и вот получили такой интересный результат, который для меня не был таким предсказуемым. И что 40% слов из «Даля», из словаря «Даля» вообще не встречаются в поиске. То есть люди не задаются к помощи поисковые запросы и не спрашивают, что они означают.
Угу. Главный упрек был в том, что заведомо невозможно сравнивать, пусть даже живой на тот момент, язык XIX века с современным русским языком.
Вот это мы не поняли, почему невозможно.
В смысле, если невозможно или возможно, нужно просто понимать, для чего возможно или невозможно.
Ну, в смысле, как бы результат предсказуем абсолютно.
А почему, что предсказуем, что треть слов до сих пор используется? Для меня это скорее было неожиданностью, что 40% слов вышло из употребления. То есть мы тут не для говорить о возможности и невозможности, мы сравнили два корпуса и выяснили, какие слова до сих пор существуют. а в повседневной речи. При этом мы еще видели сколько-то довольно интересных особенностей, связанных, в первую очередь, с амонимией. Например, такие популярные слова, как там, среди пользователей интернета «двач» или слово «порно», они все есть и далее, просто в другом значении. На самом деле, тоже довольно интересный результат исследования.
Кстати, еще одно замечательное амонимичное слово – это слово «монитор», потому что абсолютно все современные, я бы даже не сказала, школьники. Школьники вообще считают, что монитор это есть только у компьютера, хотя сейчас это тоже будет уже устаревать, потому что, например, ни у смартфона, ни у планшета никакого монитора нет. Это, именно это практически используется. Да? Там еще люди, которые знакомы с эфиром, они знают, что монитор это то, на что выводятся подсказки, подсказки ведущему, или то, почему проверяется качество изображения, да, например, там на телевидении. Но в словарях-то на первом месте стоит корабль, который ведет разведдеятельность да. около берегов противника, то есть мониторит ситуацию, грубо говоря.
Военный вот, боевой да. корабль, да.
И в словаре «Далее» совершенно изумительно есть определение вот этого монитора со ссылкой. Там еще есть какая-то, по-моему, ящерица-монитор, и вот у нее очень похожа латы на вот этот бронированный корабль. То есть это песня на самом деле. Вот это амонимия, это действительно очень здорово. Кстати, там еще должно быть и слово «наезд» в совершенно современном значении, потому что так действительно употреблялось. Вот меня действительно удивили вот эти цифры, что 32% распространены до сих пор, и 30% присутствуют, но используются крайне мало. То есть фактически 62% лексики сохранилось. Вот вы не проводили такое исследование, какие сферы именно лексики представлены в этих, ну, скажем так, 32% сохранившихся, безусловно?
Нет, отдельно мы такое не считали, но вообще это... Можно написать так, это слова, которые встречаются в текстах, в речи, которые мы понимаем. Ну, то есть это самые обычные слова, корова, шкатулка, перец, какие-то, может быть, более редкие, тарарыкать. Или,
тарарыкать?
Да, много специальных, кстати.
Что такое тарарыкать?
Болтать.
Болтать. Тарарыкаем по-русски, да? Сейчас мы что мы делаем? Это надо взять на вооружение. Часто ли спрашивают именно про вот такие местные, потому что в словаре «Далее» очень много действительно местных слов, региональных каких-то, да. которые нигде больше не употребляются, кроме как, скажем, в Архангельской области, да? Часто задают вопросы вообще про местные словечки Яндексу?
Ну, мы посмотрели не, скорее не частоту, с которой спрашивают, а нашли характерные для каждого региона слова, которые ищут намного чаще, чем в среднем по России. Ну, там тоже очень много амонимии, но что-то попадается интересно. Там, скажем, в Сахалине на первом месте было слово «надсадина», то есть «ссадина». Но это из-за того, что мэра Южно-Сахалинска, кажется, зовут Сергей Надсадин. Да. А вот в Калининградской области «янтарщик». Ну, там понятно, почему.
Понятно, да, почему «янтарщик». И еще вопрос вот какой, потому что у нас остается все меньше и меньше времени, а хочется очень спросить. Дмитрий Мезенцев спрашивает, фразеологию часто ищут? Фразеологические обороты?
Сравнительно часто ищут.
Ну, тогда мы еще успеваем задать вам вопрос о творческих планах. Хорошо. Местные словари или диалекты, сложности русского языка, незнакомые слова, которые ищут с помощью Яндекса.
Какие еще направления вы да. планируете исследовать, так скажем, да?
Мы обычно не очень любим говорить о наших планах, потому что что-нибудь пообещаешь, а потом не сойдется.
Но даже так, чего бы хотелось? Что вам самим интересно?
В общем, говорит, нам сейчас интересно поработать, исследовать не только корпуса поисковых запросов, но и каких-нибудь текстов, текстов новостей и чего-нибудь такое.
О.
У нас есть много методов для обработки данных, для обработки текстов. Можем работать с довольно большими данными. И вот это то, что интересно.
Кстати, о новостях. Склонение числительных часто проверяют? Потому что новостников упрекают ежедневно, ежечасно, потому что они неправильно склоняют числительные. И это, кстати, оправданные упреки, да.
Ну, такие запросы есть, но не то, чтобы было
немного,
очень не много.
Но это тем не очень интересует.
Ну что ж, мы будем ждать, когда появятся новые исследования языка и текста на сайте Яндекса. Напомним, что у нас была глава отдела внешних исследований Яндекса Наталья Крупенина и аналитик Яндекса Игорь Лощиц. Ну, как только что-то будет новое или что-то заинтересует наших слушателей, я надеюсь, что вы не откажете нам, и мы встретимся с вами еще раз. Нам было интересно. Творческих успехов вам. Напомним, что на сайте Яндекса также есть и тесты, по которым можно проверить свою языковую интуицию. И напомним, что в следующую субботу все пишут тотальный диктант. Всем диктант. Тут уже мы вас приглашаем на сайт totaldict.ru. Вы там прочтете всю нужную вам информацию, и мы должны объявить еще победителя в нашей викторине.
Да, и дать правильный ответ.
Поэзия «Великая держава», империя, власть, сходящая с ума, ей столько раз распадом угрожала, но распадалась все-таки сама. Поэзия «Великая держава» — это знал Игорь. Это были строки Евгения Евтушенко, и Игорь получит наш приз «Тайную тетрадь Пушкина».
А «Великой державы» поэт называл поэзию.
Поэзия. Всего доброго.